Исторический календарь.
29 мая 1782 года родился генерал-фельдмаршал, светлейший князь Михаил Семенович Воронцов, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, наместник на Кавказе. Герой Отечественной войны, кавалер трех орденов Святого Георгия. Его дивизия приняла первый бой в Бородинском сражении, сдерживая натиск французов в 5 раз превосходящих в силе. К концу битвы в строю осталось 300 гренадер из 4000. Воронцов получил тяжелое ранение штыком. Много полезного сделал Воронцов и будучи главой Новороссии. Он заказывал из-за границы саженцы деревьев и лозы редких сортов винограда, выращивал их в собственных питомниках и бесплатно раздавал желающим. На собственные деньги он привез из Европы тонкорунных овец и открыл конный завод. Михаил Семенович организовал поиски, а потом и добычу каменного угля. Занимался устройством дорог вдоль побережья. Построил несколько верфей. В Одессе он учредил несколько газет, организовал первую публичную библиотеку, открывал в крае учебные заведения. Потом император Николай I послал Воронцова на Кавказ, поскольку понимал, что там нужен человек, не только обладающий военным опытом, но и большим опытом в гражданских делах. И Воронцов прибыл на Кавказ не столько покорителем, сколько миротворцем. Как командующий он был вынужден воевать, а как наместник использовал любую возможность для проведения переговоров. По его мнению, России выгоднее было бы не воевать с горцами, а назначить Шамиля князем Дагестана и платить ему жалование. Кстати, князь Воронцов – единственный правитель, которому на собранные по подписке средства возвели целых 2 памятника – в Тифлисе и Одессе. Но нынче он почти забыт, а если и известен, то по эпиграмме Пушкина, служившего во время Южной ссылки под началом Воронцова. «Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец». И эта эпиграмма, конечно же, несправедлива. Тут надо понимать контекст ее написания. Воронцов отнесся поначалу к Пушкину, мелкому чиновнику, доброжелательно. Он стал даже вхож в дом генерал-губернатора. Однако вскоре Пушкин усиленно начал волочиться за женой Воронцова, явно выходя за рамки обычного светского ухаживания. Это нахальное поведение, причем у всех на виду, навряд ли могло понравиться Воронцову. Это задевало его не только как мужа, но и как начальника. Начальник-рогоносец так же смешон и нелеп, как, скажем, хромой танцор. Воронцов отдернул Пушкина, а тот, обидевшись, стал писать эпиграммы. Он-то хоть и досадовал на начальника, но в глубине души понимал, что тот иначе поступить не мог. Но клевета эпиграмм оказалась живучей заслугой Воронцова. Ведь и позднее Пушкин, доверившись ничем не обоснованным слухам, сделает Сальери отравителем Моцарта. Хотя это совсем не так. Более того, в 1997 году суд Милана официально признает Сальери невиновным в смерти Моцарта. 29 мая 1837 года родился историк Владимир Иванович Герье. Он появился на свет в подмосковном селе Ховрино в семье потомков выходцев из Гамбурга, приехавших в Россию в конце 18 века. Огромна заслуга Герье в деле женского образования. Историк основал и был первым директором высших женских курсов в Москве. Также Герье стал организатором и главой исторического общества при Московском университете. Главным предметом его научного интереса была эпоха Великой Французской революции. В предисловии к одной из монографий Герье предупреждал россиян: «Мы переживаем подобную же эпоху, и нам может грозить подобное и даже худшее зло, чем то, которое обрушилось на французов в конце XVIII века, если мы повторим их политические заблуждения». Одним из студентов Герье был Василий Маклаков, будущий известный деятель партии кадетов. Первокурсник Маклаков активно заступался за революцию. Герье слушал его с сарказмом и, наконец, не выдержав, сказал зарвавшемуся студенту: «Если бы вы были постарше, я бы дал вам тему для серьезной работы – показать огромное зло, которое французская революция принесла идеям, которым служила. Но ваши годы этого не понимают». Октябрьскую революцию Герье оценивал как трагический, но закономерный результат нежелания русского общества учиться истории. 29 мая 1937 года Александр Иванович Куприн выехал из Парижа на родину. Он родился в 1870 году в небогатой дворянской семье. Окончил Александровское военное училище в Москве. Некоторое время служил, но потом полностью посвятил себя литературе. Уже с первых своих произведений он стал популярен. «Молох», «Олеся», «Гранатовый браслет», «Белый пудель», «Яма», «Поединок». Февральскую революцию Куприн встретил восторженно. Занимался редактированием газет, симпатизировал эсерам. После октября даже обсуждал с Лениным проект выпуска газеты для крестьян. Однако позднее писатель вступил в армию Юденича и после поражения Белого движения покинул Россию. После скитаний поселился в Париже. В очерке «Родина» он напишет: «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры, но все точно понарошку, точно смотришь кино. И на этом фоне молчаливая, тупая скорбь о том, что уже никогда не увидишь даже в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру». Дочь писателя вспоминала: «Чужая обстановка, чужая земля и чужие растения на ней стали вызывать у отца горькую тоску по далекой России. Ничто ему не было мило. Даже запахи земли и цветов. Он говорил, что сирень во Франции пахнет керосином». В 1936 году друг Куприна, художник Иван Яковлевич Билибин, принял решение вернуться на родину. Перед отъездом он пригласил к себе Куприных, и писатель сообщил ему, что тоже хочет вернуться. Билибин взялся поговорить с советским послом об этом. Вскоре Куприна пригласили в советское посольство. Так возвращение, казавшееся несбыточной мечтой, стало реальностью. В Париже, на Северном вокзале, перед тем, как сесть в московский поезд, писатель скажет: «Я готов пойти в Москву пешком». Однако Куприн вернулся домой уже совсем больным. Всего через год с небольшим он умрет. 29 мая 1874 года родился английский писатель Гилберт Кит Честертон. Он написал около 80 книг и романов, сотни стихотворений, тысячи эссе, десятки пьес. Но прославился Честертон как создатель священника отца Брауна, сыщика-любителя. Рассказы о нем, а также романы «Человек, который был четвергом» и «Наполеон из Ноттинг-Хилла» поставили Честертона в ряд классиков детективного жанра. Также его перу принадлежат блестящие литературные биографии: Роберт Браунинг, Чарльз Диккенс, Джордж Бернард Шоу, Роберт Льюис Стивенсон и Чосер. Кроме того, Честертон был критиком, историком, католическим богословом, философом, участником многочисленных политических дебатов, аналогов современных ток-шоу. Честертон и личностью был весьма оригинальный. Его необычность проявлялась даже во внешнем виде. Он был настоящим богатырем, ростом под 2 метра и весил под 130 килограммов, что являлось предметом его постоянных шуток над самим собой. Шутили и другие, например, Бернард Шоу. Толстый Честертон, оглядев худощавого Шоу, сказал: «Посмотрев на вас, можно подумать, что Англия голодает. Зато, глядя на вас, можно подумать, что вы в этом виноваты», — тут же парировал Шоу. Основную идею своей жизни Честертон определял как пробуждение способности изумляться, видеть мир словно в первый раз. Он призывал: «Перестаньте хоть на время читать то, что пишут живые о мертвых. Читайте то, что писали о живых, давно умершие люди». Честертон еще и предостерегал: «Многим кажется, что женщины привнесли бы в политику кротость или чувствительность, но женщина опасна в политике тем, что она слишком любит применять мужские методы». И еще он говорил: «Я слишком много знаю, чтобы сделать что-нибудь».